В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о новых федеральных стандартах для учащихся с особенностями развития. Специалисты называют 8 групп таких детей. С расстройством поведения и общения, с нарушениями слуха, с нарушениями зрения, с речевыми дисфункциями, с изменениями опорно-двигательного аппарата, с отсталостью умственного развития, с задержкой психического развития и комплексные нарушения. Все эти дети, благодаря новым правилам приема и сокращению специальных учебных заведений, теперь попадают в обычную общеобразовательную школу в том числе. Поэтому очень важно, что с 1 сентября этого года начинает действовать новый стандарт, точнее стандарты. В московской студии председатель общества помощи аутичным детям «Добро» Сергей Морозов, заместитель руководителя Центра дошкольного общего дополнительного и коррекционного образования Федерального института развития образования Борис Белявский и заведующая отделом непрерывного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья этого центра Ирина Соловьева. Я хочу сразу спросить, то есть прежде этих стандартов не было, были... Что было? Были программы какие-то? И зачем понадобились стандарты именно 8, тем более, да, я правильно понимаю? То есть для каждой группы, то, что я перечислила вначале, написали свой отдельный стандарт. Это важно в связи с чем стало вдруг?
Для каждого вида специального образования у нас существовала своя программа. Для глухих, для слабослышащих, для умственно отсталых и так далее. Не было только программы у нас для детей с расстройствами аутистического спектра. И каждая программа предусматривала особенности развития того или иного ребенка. И с учетом этих особенностей строилась программа. Приведу пример, что для детей с нарушениями слуха или зрения у нас программа была рассчитана на 12 лет для слепых и слабовидящих. И за эти 12 лет они заканчивали полное среднее образование. А глухие и слабослышащие за 12 лет обучения получали только полное образование. И для того, чтобы получить полное среднее образование, надо было еще учиться 3-4 года в каких-нибудь учреждениях. Это или школы рабочей молодежи, или идти в техникум,
и в колледжи. Какие-то специальные, наверное,
да,
были тогда.
Другие специальные. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата также за 12 лет получали полное среднее образование. А вот программа для умственно отсталых детей, она была рассчитана только на уровень развития детей где-то по математике и русскому языку, приравненной к начальной школе общеобразовательной, и зачатки знаний по таким предметам, как география, история. И в основе программы вспомогательной школы, или в последнее время стали говорить, школы восьмого вида, это было трудовое обучение. 30% учебного плана было направлено на развитие трудовых умений и навыков у умственно отсталых детей.
На первый взгляд звучит все логично.
Логично.
Потому что, да, понятно, что какая-то деятельность должна быть, возможности дальнейшего существования. Тут тоже,
Тамара, это так. Но новые экономические условия развития нашей страны, изменения взглядов в обществе привели к тому, что потребовались и новые какие-то подходы к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Но большую роль здесь сыграли общественные организации родителей детей-инвалидов, которые на волне демократизации в начале 90-х годов решили, что на Западе есть такая модель, когда ребенок с той или иной патологией, с нарушением слуха, зрения, эмоционального развития, умственного развития, может учиться вместе с нормально развивающимися сверстниками, у которых нет проблем в обучении. И вот вместе это даст возможность развития ребенка. Звучит очень красиво, и родители сумели добиться того, что мы стали с середины 90-х годов прошлого столетия также открывать классы совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся.
Про инклюзию мы чуть позже скажем. Вот я хочу спросить Сергея Алексеевича. Вот, в принципе, прежде детей вот такого спектра с аутизмом, да, их как бы и не видели, мне кажется. Как, вот,
ну, в общем-то,
как это, да, продвигалось их в образовании?
На уровне науки, на уровне экспериментальном. Ну, все это уже достаточно длинная история имеет. Вот первый самый проект специального образовательного учреждения для детей с аутизмом подали в 1985 году. Но законодательной базы не было, и, собственно, официальная история образования этой категории детей, она начинается с принятием закона об образовании в Российской Федерации в 2012 году. И поэтому вот я, скажем, разговаривал с хорошими, видными логопедами. Они говорят, стандарт, он как бы узаконил то, что есть, а нам чего? А у нас ничего не было. Поэтому вот этот федеральный государственный образовательный стандарт, он пишется внове. И вполне понятно, когда такая сложнейшая категория детей становится объектом уже непосредственно образовательного процесса, то здесь трудно обойтись без ошибок, и, в общем-то, там их достаточно много.
Ну, в общем-то, долго, и долго, или мне кажется, что долго такие стандарты писалось с 2012 года, по-моему?
Нет,
еще раньше, раньше стали
готовить. 10 лет назад начали Институт коррекционной педагогики.
Концепцию
в 2007 году представили концепцию. И после этого началась работа уже непосредственно по самим стандартам. И до 2013 года эту работу вел Институт коррекционной педагогики Российской академии образования. На заключительном этапе было принято решение подключить к этой работе Российский государственный педагогический университет имени Герцена, город Санкт-Петербург, а также психолого-педагогический, Московский городской психолого-педагогический университет. И начиная с 2014 году стали представлять уже стандарты. Было много слушаний, практически ежемесячно проходили слушания в Министерстве образования и науки Российской Федерации с приглашением специалистов из субъектов Российской Федерации, видных ученых. Обсуждения были очень острыми, потому что разработчики не могли учесть все потребности, но и, в общем-то, РГПУ – это институт, который готовит педагогов и не работает учителями в специальной школе. А если взять разработку стандарта для детей с расстройствами аутистического спектра, в этом вузе нет ни одного специалиста, который бы знал особенности такого ребенка. И это же касается и Московский психолого-педагогический университет. Нету специалистов. И в итоге проректор РГПУ Кантер Виталий Зарахович обратился к нам, в Федеральный институт развития образования, с просьбой убедить Сергея Алексеевича принять участие в разработке этого стандарта, что и было сделано. А стандарты прошли обсуждение уже заключительно в сентябре 2014 года. И в декабре 2014 года был принят стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья и принят стандарт для обучающихся с умственной отсталостью и в скобочках с нарушением интеллекта. Два стандарта. Если стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья, он только для первого звена, начальной школы.
Да.
А стандарт для умственных отсталых, он уже полностью с 1 по 9, даже по 12 класс. То есть этот стандарт впервые законодательно утвердил, что обучение умственных отсталых детей может длиться от 9 до 12 лет. Это очень положительно, потому что после 9 класса подросток выходит в возрасте 16 лет, и он никому не нужен на рынке труда, его не трудоустроить, ничего. Три дополнительных года дают возможность развивать профессиональные навыки, умения у ребенка и подготовить его хотя бы к элементарному труду в условиях общественной трудовой организации какой-то профессиональной. Это положительно. Но есть и некоторые, ну не некоторые, а много недоработок, много что надо сделать. Ну, во-первых, в соответствии с законом об образовании от 2012 года произошли дополнения к ранее действующим документам, а некоторые документы просто были ликвидированы. Ну, например, типовое положение о специальном коррекционном образовательном учреждении для обучающихся, в скобках, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Это было единое типовое положение для всех видов, для 8 видов специального образования. И в дополнение к этому постановлению номер 288 от 12 марта 1997 года было выпущено министерством письмо 48М, которое разъясняло содержание обучение в каждом виде школ. Ну, например, четко были определены критерии по наполняемости класса, учебной группы, воспитательной группы. Класс приравнивался группе учебной, воспитательной и ограничивался. Для детей с нарушениями интеллекта, задержкой психического развития, с нарушениями речи. Верхней планкой было 12 человек по наполняемости.
Борис Викторович, я правильно понимаю, что вот эта министерская, ну, не знаю, рекомендация, да, наверное, или как это можно было назвать?
Методическая рекомендация.
Да. Она как раз регламентировала вот наполняемость и какие-то вещи, да? А сейчас это ушло или попало все-таки...
Это ушло.
Вот можно я спрошу Ирину Леонидовну, потому что достаточно большая группа людей, и мне кажется, что эта история такая достаточно длинная, то, что касается нарушения... слуха, да? Ну, был уже и опыт некий, да, который можно было как-то трансформировать.
Я так несколько затрону историю стандартов. Могу сказать, что когда была такая добрая воля Санкт-Петербургского университета, и в группу разработчиков попали разные люди, в том числе и те, кто соединял в себе и практическую работу, и работу в университетах. Поэтому меня пригласили для разработки стандарта 1.3. Эту работу я выполнила. И хочу сказать, выполняя ее, наша группа по неслышащим обучающимся начального образования делала стандарты и дальше адаптивную образовательную программу в четкой логике того, что делали классики, работающие с нами ранее. То есть мы делали в традициях Людмилы Петровны Носковой, Татьяны Сергеевны Зыковой. Нам было важно сохранить все, что Елена Петровна Кузьмичева разработала по слуху и речи. То есть у нас преемственность была, в общем, серьезная. И тут, можно сказать, держала очень серьезную позицию Татьяна Александровна Соловьева. То есть вот в этом отношении мы старались сделать все то, что нам удалось сделать на этапе 2003 года, когда наша группа разрабатывала еще в Министерстве образования России федеральные учебные, базисные федеральные учебные планы. Там было впервые закреплено дифференцированное обучение, я буду говорить о глухих детях, но в том числе и все категории детей. Там было три вида планов. Это план федеральный для детей основного общего образования глухих, план для детей глухих, обучающих по программе «Глухие дети с задержкой психического развития» и план для глухих умственно отсталых. То есть вот эта преемственность была четко выражена. Определена была работа полной школы. То есть вот ребенок пришел получать основное общее образование, было договорено 11 или 12 лет, он в этой школе учится, если нужен подготовительный, то 13 лет. Это было четко выполнено. Сейчас задача была другая, потому что ФГОС нового, то есть ФГОС только начального общего образования. Значит, получается действительно перед школой очень сложная задача. А что он будет делать потом, обучающийся, когда вот этот момент закончится, когда начальное образование будет позади. И когда мы работали по апробации стандартов, нам задавали вопросы. И очень активно была Калининградская область, наша опорная площадка по разработке ФГОС. И они на самом деле муссировали два вопроса по вот 1.3. нужен ли подготовительный класс, потому что дети не умеют очень многое. На что, конечно, можно сказать, что эти дети действительно не имеют много сил сочетанного интеллектуального
подготовительный нарушения. Вы имеете в виду передначальный?
Да. Любой. И что делать после шестого? На этот вопрос ответить, естественно, в рамках стандарта начального образования не представляется возможным. На самом деле это очень серьезная задача. Но сейчас я хотела бы, пользуясь случаем, сказать о другом. По то, что рассказал Борис Викторович, мы во многих, значит, городах, где определены стажировочные площадки по ФГОС, вели курсы, работали, встречались с людьми и проводили конференцию. И очень многие те передовые учителя, которые работают в этой системе перехода на ФГОС уже последние 3-4 года, у них остались те же вопросы, что, собственно, задают и те, кто сейчас будут только начинать переходить. Первое, но это работа по МПК, потому что...
Надо говорить, что такое МПК, не все понимают.
Медико-психолого-педагогическая комиссия, которая дает заключение, определяет статус ребенка. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья, ребенок инвалид детства. Это первое вот то, что есть. Это индивидуальная программа реабилитации, мы о ней говорили. Это СИПР, это, значит, вот та специальная программа, в которой ребенок идет. Значит, эти СИПРы пустые. Очень многие в школах, интернатах,
не заполнены. Школах,
да, они остаются просто не выделены никакие категории там.
А если мы говорим не о школе, интернате, который вот, вот может каким-то образом, значит, эту информацию собрать, потребовать, а об обычной школе,
он
куда
не может.
В начальную
сейчас
школу
почему?
Приходит
потому что
ребенок.
Это исключительно дело родительское. Родитель, статус ребенка получает родитель, это его инициатива. Значит, если первоначально не записано, что у ребенка с сенсорными нарушениями есть еще и интеллектуальный, никакая учебная образовательная организация не сможет на себя взять такую инициативу, как присвоить ребенку еще какое-то нарушение. Это дело только чисто родительское.
А медицинская справка, которую родитель приносит при поступлении, которая требуется при поступлении в школу?
Ребенок приходит в школу специальную на основании заключения медико-психолого-педагогической комиссии. Никаким другим образом он попасть туда не может. Это комиссионное решение.
Да, и оно это делается специальная
на основе
школа, да.
Обследования. В любую школу. Он, как бы, вот это существует такая мера, да, вот эта мера есть. Значит, здесь получается следующее. Школа может начать длительный путь. Написать психолого-педагогическую характеристику от того, что ребенок имеет такое-то, такое-то, такие-то показатели обучения, на основании которых просим изменить решение. Если родитель захочет, он даст, вот, будет заниматься, будет сам ходить, пройдет в комиссию, будет решать вопросы. Если он будет считать нужным, что это ему нужно. То есть вот это вот такая вот будет ситуация.
То есть я правильно понимаю, что непосредственно, я не знаю, как правильно сказать, назвать диагноз, да, вот он не предъявляется при...
Не прописан.
Не прописан, да, и в связи с этим непонятно, что с этим делать. Ну вот я, Сергей Алексеевич, спрошу, вот в этот стандарт, который получили вы, значит, категория ребят, которые подпадают вот под расстройство аутистические, он вам что дает вот конкретно тем детям, которые иногда ходят инклюзивно, иногда, возможно, дистанционно занимаются?
Пока
какие гарантии может дать?
Пока мало что дает, потому что обучение и воспитание детей с аутизмом вообще считается в мировой специальной педагогике наиболее сложным направлением. Есть особенности в том, что у детей сложное очень поведение, что они не коммуникативны, что у них нарушено социальное взаимодействие. И когда ребенок приходит в школу, то вполне понятно, если до школы в этом направлении не работали, то в школе ему будет очень сложно. А он приходит в массовую школу на инклюзию. Педагоги начальных классов об этом мало что знают. Сейчас, конечно, проводятся многочисленные курсы по подготовке, но для этого нужен еще и опыт. И самое главное – нужна тесная взаимосвязь между дошкольным образованием и школьным образованием. Сейчас эта взаимосвязь не просматривается.
Несмотря на то, что это соединили в один комплекс в Москве, во всяком случае.
Но стандарт дошкольного образования, он один на всех. Он может быть очень даже хороший, если ребенок с типичным развитием, но, например, для ребенка с аутизмом он не дает вообще ничего. Его нужно каким-то образом дополнять или делать еще какой-то стандарт. Но регламентировать дошкольное образование – это важнейший момент. Потому что иначе получается, ну вот ребенок формально, у него интеллект может быть сохранный, но он не способен не сидеть за партой, он не способен воспринимать фронтальные инструкции, он не вступает в контакт с учителем. Что мы будем делать? Стандарт, вот, который сейчас мы будем вводить с 1 сентября, он на коррекционную работу отводит 10 часов. 10 часов – это слезы.
10 часов в неделю?
Да.
Но
10
это
часов в неделю –
хорошо.
Это слезы. А потом там строго случае. Закреплено. Там есть обязательная часть, она от 80 до 60% программы. Что он будет делать с этими часами, если он не может даже к ней подойти, к этой обязательной части? Вот поэтому здесь вот эта преемственность, если она не будет решена, я очень плохо представляю себе, как этот стандарт будет работать. И еще один момент, который меня очень беспокоит, потому что если мы открываем новое направление специального образования, значит, должен быть решен целый комплекс проблем, прежде всего проблемы кадровые. Поэтому, когда у нас есть тифлопедагоги, сурдопедагоги и так далее, а кто должен работать с этой категорией детей? Потому что дефектолог другой квалификации, другой специальности. Я очень всех уважаю, но, тем не менее, здесь есть своя специфика. И прежде всего специфика начальных этапов работы, где квалификация должна быть высочайшая, потому что иначе всем будет дальше тяжело. Трудно будет вводить его в начальную школу, очень трудно будет дальше вести его, особенно в инклюзии. И вот в этом плане стандарт, он несколько отстает от закона об образовании. Потому что закон подразумевает, что могут быть созданы специальные образовательные организации для детей с расстройствами аутистического спектра. Но нужны они или нет в школе, я думаю, для некоторой категории детей нужно.
Это имеется в виду внутри школы или что-то отдельное?
Может, отдельная
школа, условно.
Потому что фактически...
То, что сейчас как раз закрывается, есть такой тренд сокращать именно специальные учебные заведения.
И поэтому получается какая ситуация? Вот, например, ребенок с умственной отсталостью. У родителей есть выбор. Он идет на инклюзию или он идет в школу, которая специально занимается такими детьми. А у нас возникает что-то вроде принудительной инклюзии. Конечно, делают сейчас попытки создать так называемые ресурсные классы, но для того, чтобы ребенок в ресурсном классе тоже занимался более-менее эффективно, нужно решить вопрос с дошкольным образованием, нужно решить вопрос преемственности разных этапов образовательного процесса.
Да, спасибо, Сергей Алексеевич. Хочу спросить, наверное, Бориса Викторовича. Действительно, были наверняка какие-то площадки, на которых это все пробовали. И, может быть, пробовали массовые учителя, ну, то есть учителя, работающие в массовой школе. И, возможно, они не все допонимают, потому что вот профессиональный стандарт педагога, он тоже еще не принят, и там что-то про это есть. Но он не принят, и, соответственно, они еще не подготовлены. А стандарт, вот он уже есть, 1 сентября, будьте любезны, значит, детей, тем более на инклюзию возьмите.
В 2011-2012 годах Министерством образования и науки России были отобраны стажировочные площадки в 24 субъектах Российской Федерации, 120 учреждений. И это учреждения как специальные коррекционные, так и общеобразовательные, на базе которых и проводились семинары по обучению педагогов переходу на новые стандарты. Иногда это было чисто формально. В основном, конечно, собирали, приглашали представителей этих площадок в Москву, в частности, Федеральный институт развития образования проводил много семинаров в течение 2013-2014 годов. В 2014 году, начиная с сентября месяца, сентябрь-октябрь, Федеральный институт при поддержке Миноборнауки провели выездные заседания, прошли как совещания, так и установочные занятия.
Ну, это замечательно. Понятно, что да, постарались, да, объяснили.
Да, во всех федеральных округах.
Как вам показалось, как приняли это для учителя? Вас, для них же это лишняя нагрузка, они и так в больших классах с очень разными детьми.
Это товар. Стандарт предусматривает четыре формы обучения.
Хочешь, не хочешь, бери, да?
Четыре формы обучения. Первая форма – это обучение в условиях общеобразовательной школы, инклюзивное. Но в стандарте четко написано, если ребенок способен овладеть той суммой знаний, которая для массовой школы предназначена, в течение того же периода времени. Правда, оговорены условия, что там должны быть и технические средства обучения, и, в общем-то, уже говорится о сопровождающем человеке, о тьюторе или ассистенте.
То есть это даже такая поддержка учителю, да. Который, если видит, что ребенок не справляется, а родитель продолжает настаивать, потому что мы знаем, да, что достаточно сложно вот, бывает помирить всех участников процесса.
Да, но тут тоже, опять же, мы вводим вот это инклюзивное обучение. При этом в законе об образовании мы прописали, если в классе есть один ребенок с особенностями развития, то наполняемость класса уменьшается на 2 человека. Если 2, то на 4. То есть один ребенок с ОВЗ приравнивается к 2 учащимся за минусом. Ну вот теперь давайте посмотрим. В классе вообще по рекомендациям не должно быть более 2, ну 3 от силы детей с отклонениями в развитии. И если у нас сегодня класс начальной школы до 30 человек, в классе будет 24 человека. Может ли один учитель справиться с 3 разными программами? Общая программа – глухой ребенок, слепой ребенок и опорник. И тем паче, если туда попадет умственно отсталый.
И при том, что родитель может прийти, вот предъявив вот эти самые стандарты, да. Которые написаны, сказать, а вот вы должны были сделать по этому стандарту то-то, то-то, то-то. Стандарты, да. Обязательны, насколько я понимаю.
Уже предъявляют.
И Ирина говорила о том, что ПМПК сегодня определяет, в какую школу направить ребенка, и дает рекомендации, что для этого ребенка надо. Вот 10-я школа города Калининграда в 2014 году. Туда было направлено 50 с лишним детей, в школе 1500 обучающихся, и 57 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 17 ребят с расстройствами аутистического спектра. В школе нету логопеда, в школе нет психолога. А я не говорю о том, что там никто не знает особенности развития ребенка-аутиста. А это разброс такой от тяжелой умственной отсталости до сверходаренности. И это внутри этой уже категории ребят нужны разные специалисты подхода. Поэтому что получилось? Я лично принимал участие в семинаре совещания и курсах в Забайкальском крае. Забайкальский край, он самый-самый оказался передовой. Но передовой надо в кавычки заключить, потому что они пошли на опережение. Они уже, начиная с 2014 года, с 1 сентября, стали апробировать программу, которой нету. Программа-то еще только была принята в декабре 2015 года. Стандарт был принят в декабре 2014 года. Но были какие-то там предложения. Но самой адаптированной образовательной программы не было. А они уже стали обучать. И причем не в школах для детей с ограниченным возможностью здоровья, а в массовой школе. Конечно же, там ни один педагог не знает особенностей ни умственного, ни отсталого ребенка, ни глухого, ни слепого. И когда мы проводили семинар-совещание, и я выезжал с деканом факультета Шолоховского университета, факультет дефектологии, доктор педагогических наук Евтушенко Илья Владимирович, вроде бы, когда мы объясняли подход, все на ура. Начали второй день рассказывать, а уже публика, аудитория нас прерывает и говорит, ладно, нам теории не надо, вы нам конкретно скажите, как работать с умственно отсталым ребенком в 4 классе массовой школы.
Ну, их можно понять, такой вопрос, да. Я боюсь, что большинство...
А у нас ответный вопрос. А почему вы в 4 классе, когда тот же стандарт говорит, что начинаем мы поэтапно с 1 класса, на следующий год, в 17-м, 2 класс, в 18-м, 3 и так далее. Почему вы сразу перешли в 4 класс? И дайте нам программу, как с ним работать по математике, по русскому языку. Но я не могу, и Евтушенко, доктор наук, тоже не может дать, не видя этого ребенка. Как мы можем заочно определить его программу развития?
То есть практически каждый ребенок с особенностями, ну, в большинстве своем, да, с особенностями развития требует какой-то определенной программы именно под него, индивидуальной.
Программа развития.
Хотя программы под стандарты есть вот сейчас какие-то, да. Да.
Я хотела бы добавить, но не трогая любимые Забайкальские края, они и так считают, что не бывает аудитории, где я их не вспомню. Я хотела другое сказать. Благополучные другие регионы рассказывают следующие вещи. Что такое тьютор? Я уже об этом говорила как-то, то, что ты говорила. Тьютор – это по существу один из менеджеров школьных по работе с детьми ОВЗ. На одного тьютора приходится 16 детей. Дай бог ему дорогому успеть заполнить документацию и дать некоторые рекомендации. То есть, если в этой школе есть хорошая психологическая и социально-педагогическая служба, то тогда это может быть еще вместе объединяющий фактор. И тьютор работает с ними вместе. А так, реально мы понимаем, что когда один человек отвечает за 16 детей, он на какой урок может его сопроводить? На каком домашнем задании, на какой внеурочной деятельности оказать ему какое-то вспомогательное действие? То есть он не может его вовлечь ни в дополнительное образование, а у нас есть целая программа по стандартам внеурочной деятельности, состоящая из трех номинантов. Коррекционная работа, внеурочная работа и работа дополнительного образования. То есть он с ним не пойдет ни на танцы, если, а тот хочет танцевать, ни рисовать, никуда, потому что у него 16 детей, которых он всех должен принять в школу и организовать уход из школы.
Ну тогда есть противоречие между содержанием стандарта, да, где вот такие виды деятельности, да, предложены, и, собственно говоря, реальностью, которая тому не соответствует.
И
ну, так часто
реализация
бывает.
Этого
есть сейчас приказы 1309 и 1399. Это 15-го года, где доступная среда расписана, и как она будет, условия доступной среды в школе выполняться, в образовательных учреждений. Она проясняет эту ситуацию. Более того, были организованы по доступной среде в 14 и 15 году огромные такие большие действия серьезных вузов наших. Это Московский городской педагогический университет, когда учили и тьюторов, учили отдельно, и учили психолого-педагогические комиссии. То есть наши выдающиеся ученые, психологи, специальные педагоги, профессора, доктора наук потратили колоссальное количество своего собственного человеческого ресурса, написали очень замечательные методические рекомендации, все опубликовано, все существует и работает. Но когда мы проводили в конце ноября конференцию по лучшим стажировочным площадкам России, мы у наших визави, у которых мы работали последние 3 года, услышали, а что нам делать? Вы нам конкретно скажите, что нам делать в каждом конкретном случае. Регион уже на всякий случай называть не буду, но, естественно, перед лицом человек стоит. То есть на самом деле человек хочет получить свои шаги, за которые он будет отвечать, свою меру ответственности, потому что условия определяют всю дальнейшую жизнь ребенка. А нам ребенка, мы же непрерывное образование хотим ему организовать на 3 ступенях обучения. Начальное общее, основное общее, среднее образование, среднепрофессиональное и высшее. Как ему, может он по этой траектории сам идти или не может, решать должна комиссия, которая может сказать, что может этот ребенок. Более того, когда он поступает в вуз уже, то там покажите вашу справку, что вы можете. В розовой справке ждут вот этого заключения инвалидной, что вам доступны все ступени образования. Получается здесь нонсенс, потому что на самом деле и ЕГЭ, и ГИА, государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и с ОВЗ, она тоже зависит вот от этого заключения комиссионного. Поэтому на самом деле варианты стандартов будут тоже исходить из этого комиссионного заключения. Как будут школы выходить из положения массовые или специальные, будет зависеть точно только от того волевого решения, которое предпримет субъект. И тут я еще страшную.
Ну, еще одну. Субъект, вы имеете в виду родители этого
субъекта? Субъект, нет, субъект.
Территория.
И я еще хочу страшилку одну сказать, о которой мы тоже не должны забывать. Урочная деятельность финансироваться будет федеральным федеральными средствами, а внеурочно региональными.
Да, ну тут, конечно, сразу возникают большие вопросы.
И тут сразу надо вспоминать те округа федеральные, которые мы тут не забываем. И, то есть это, может быть, те, кто... волевые решения могут быть в пользу детей. И я не как бы забываю в этом отношении. Вот в Якутии я была, и сейчас зимой была. Я знаю, что там и индивидуальные программы записаны полностью, как положено, и программы посчитаны, и возможности детей на все стороны, ступени образования выложены, и куда им учиться в профессиональном плане. И среднепрофессиональное, и высшее, все продумано, с регионами, где это можно получить.
Ну, это такой, да, положительный
все, как
пример,
бы,
да,
есть,
понятно.
Да, например, есть и другие регионы, в которых тоже ситуация выстраивается каждым годом лучше в пользу детей. И я тут обязательно скажу об Ульяновске, где сначала тоже было некоторое недоумение, которое сейчас абсолютно точно выходит на такую серьезную, в общем, работу, когда люди понимают, как будут детство организовать. Безусловно, мы обязательно отметим Челябинскую область, где решают вопросы самым замечательным образом, только исключительно в пользу ребенка самого, главного субъекта образования, вот здесь именно субъекта. Вот. Мы не забудем Саратовскую область упомянуть, где тоже как бы стараются, чтобы ребенок получил максимально возможные хорошие условия обучения. Но есть регионы, про которых мы молчим из встречи в встречу, потому что там мы пока видим только недоумение, и на самом деле, как они будут выходить из ситуации, будут зависеть очень многие вещи от кадрового обеспечения, то есть от кадрового ресурса, от наших замечательных педагогов, дефектологов, которые есть на местах. И на съезде мы их видели, что они готовы работать.
Ну да, и... в общем-то, сохранилась еще вот та когорта людей, которые этим занимались, и занимались плотно. Но хочу спросить, хорошо, начальная школа, да, так долго делали эти стандарты, но дальше же... следующая ступень, и потом еще ступень, да? И вот эти дети, которые, ну, благополучно закончат 5 классов, ну, дай бог, 6, да, то дальше тогда тоже надо писать следующие стандарты. Но если на это уходит столько времени, просто не успеете, друзья.
Нет, ну, сейчас как раз идет обсуждение того, а нужен ли дальнейший стандарт специальный.
То есть предполагается, что если детей есть, вот так вот подкрепить в начальной школе, они дальше пойдут,
да,
сами собой по жизни,
вариант,
естественным образом.
А просто адаптировать образовательную программу, те учебные предметы под нашего ребенка. Но при написании специальных учебников, это если будет ребенок в специальной коррекционной школе учиться. Но теперь у нас нет коррекционной школы. Раньше мы вот до 15-го года имели первого вида, второго, восьмого вида, мы шифровали название. Теперь они с 1 января этого года носят совершенно нейтральное название. Специальная общеобразовательная организация, реализующая адаптированные общеобразовательные предметы, а далее уже дописывать для детей с нарушениями слуха или зрения и так далее. Представьте, вот такое громоздкое название.
Ну, так они хотя бы остались, уже хорошо. Ну,
остались, да, они размыты уже под общее образование, они под специальное. Что это подразумевает? А это подразумевает уже совсем другую наполняемость тех же самых классов. Они теперь определили верхний порог наполняемости 15 человек. Не 10 человек, да, как для слепого, да, ребенка было, а 15 человек. Ну, у нас стало, ладно, 15 человек вместо 12. Глухих ребят, 15 человек. Как можно работать в таком классе? Это раз. Теперь, раз мы увеличили наполняемость класса, то идет оптимизация, сокращается количество учителей, специалистов работы. И самое страшное, когда при... объединение, такая тенденция для Москвы и ряда регионов есть, когда специальные коррекционные школы входят в состав общеобразовательного комплекса. И в этом общеобразовательном комплексе идет оптимизация. Так зачем же у нас на 15 человек там логопед должен быть? Логопед должен работать на 60 человек. И человека, который работал только с детьми, собственно, остался, допустим, его теперь переводят работать еще и на начальные классы массовой школы. У него возрастает нагрузка за ту же самую заработную плату. И в период, когда мы говорим о значении развития детей с ограниченной возможностью здоровья, об индивидуальном их подходе, то откуда здесь будет индивидуальный подход, когда у нас идет закрытие ставок логопедов, психологов и социальных педагогов? Вот противоречия такие.
И еще есть один нюанс, о котором мы только начинаем задумываться. Есть такое понимание, и оно уже есть в медийных средствах, относительно того, что все дети должны учиться только в первую смену. Это, конечно, замечательно. Но представляете, инклюзивные классы, инклюзивные смены, инклюзивные школы, значит, они будут фактически две трети всех школ России. Значит, чтобы первая смена была, не пойдет ли руководство таким образом, чтобы в классе было не 26 детей, а помножить на 2, и в них растворятся наши дети с инвалидностью. И с ОВЗ. То есть на самом деле вот это такие тенденции, о которых надо думать, потому что это не риск дефектолога и не риск ребенка с инвалидностью, это риск массовой школы, потому что вся ситуация будет совсем другая. И когда школы экономическую модель проявляют более комплексную, более серьезную, более замечательную, более на сегодняшний день экономического кризиса, более грамотную, наверное, это замечательно. Действительно, у интернатов три корпуса. В одном дополнительное образование, в другом учебная деятельность, в третьем индивидуальная коррекционная работа. Давайте уберем, не будем платить за три корпуса, за воду, за электричество. Да, конечно, давайте уберем. Давайте то, что мы делали хорошее, сделаем удобоваримым каким образом? А пусть они в маленькой комнате так и сидят. Пусть они все возможные виды образования получат там. То есть на самом деле условия не потому такие, что это роскошествует государство, а это общепринятый европейский дизайн. И Россия ратифицировала этот дизайн. Более того, сейчас идет исполнение Конвенции о правах инвалидов, и под которые вот эти приказы, о которых я говорила, и написаны. Поэтому условия не должны быть хуже. Условия должны быть гармонизированы. Для этих детей комфортны не потому, что им подушку надо в класс с одеялом, а потому, что им надо создать такие условия, которые вы видите здесь на наших баннерах. Потому что другим не может быть. Нашему ребенку-колясочнику не нужен стул, потому что у него есть свое кресло. Но ему нужны большие, серьезные дверные группы, потому что иначе коляска не пройдет. Это обуславливается этим видом ограниченных возможностей. Это же такой ребенок, которому надо максимум внимания указать. И этот максимум как раз и есть специальные условия.
Да, спасибо, да, Леонидовна.
И здесь что интересно, там хочу добавить. У нас была принята программа «Доступная среда». 2011-2015 год. Ее сейчас продлили до 2017 года. Но в рамках этой программы предусматривается только обеспечение всякими вспомогательными средствами. Ну, это строительство пандусов, это рельефные плиты для незрячих и так далее. Для массовых школ. Для специальных коррекционных школ почему-то совершенствование их инфраструктуры не предусмотрено, а создание условий для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в массовой школе. И сегодня создают эти условия. Ну, к примеру, проверялась Республика Дагестан на предмет создания этой среды. Комиссия приехала в один из горных районов и в сельской школе увидели прекрасно построенный пандус по всем параметрам, как заложено в Санпине. Но въехать можно на коляске. За коляской узкая дверь, за порогом 5 ступеней вниз. Потом спрашивают директора школы, а у вас в ауле есть люди, передвигающиеся на колясках? У нас их никогда не было и, думаю, не будет. Вот вам решение. Мы транжирим государственные средства, не учитывая особенности. Мы могли бы эти деньги направить в одну какую-нибудь образовательную организацию, куда будут свозить ребят. А зачем в каждую все по копейке и ничего?
Ну да, это такое решение государственное, и, наверное, да, ну, сделать вот это здесь.
А поэтому мы планировали, что к 2016 году 20% общеобразовательных организаций будут адаптированы под детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть у них будет полностью доступная среда. Но если делать всю доступную среду, то для каждой категории нужны свои.
Да, нужна своя доступность,
для
конечно.
Для глухого это световые сигналы, а для слепого, наоборот, звуковой сигнал должен быть. Для слабовидящего ступеньки должны быть начальные и последние, отличаться по цвету. Это все надписи на дверных, на дверях кабинетов должны продублированы шрифтом Брайля. А для колясочка это обязательно подъемники какие-то.
Да, широкие проемы двери.
И широкие проемы, и специализированный туалет, чтобы он мог быть. Все. Это жизнь. А мы вот только для одной категории какой-то берем, а туда пришлем не глухого, а колясочника. То есть вот это не совсем разумный подход. И я всегда говорю, и работая в министерстве об этом говорю, что надо выделять в районе, в микрорайоне одну базовую школу, как мы говорим, все не ресурсную школу, которая бы специализировалась по обучению детей с одной нозологией. Нарушение слуха. Здесь школа для детей с нарушением зрения. Здесь школа для опорников.
Да, тогда, конечно, понятно, и педагогам тоже и педагоги легче вот подучиться.
Они
что-то сделать,
проходят специальные курсы переподготовки по данной нозологии. Они изучают особенности развития этого ребенка, его психологию и методы работы с ним. И здесь же сосредоточена вся техническая база, технические средства обучения специализированные. Здесь и библиотека по данному направлению. Это есть в Белоруссии.
Да, мы это вот не мы, можем... мы обсуждали, да, да, что белорусский опыт, он вполне
опыт
логичный.
Такой, все, а мы никак не можем.
Спасибо, Борис Викторович. Сергей Алексеевич, хочу вас спросить, продолжая такую тему непрерывного образования, что сейчас модно, и вообще как бы образование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вы понимаете, вот та категория, для которой вы писали стандарт, да, вот как может развиваться?
Я не писал, участвовал.
Участвовали, да, в создании. Чуть-чуть. Как они могут дальше развиваться после начальной школы, не имея вот таких обязательных государственных подтверждений, как в ГУЗ?
Это очень сложный вопрос, потому что эта категория детей отличается крайним разнообразием возможностей и особенностей. И здесь есть и по интеллекту очень тяжелые случаи, есть формально наоборот. Но вся беда в том, что если мы не решим вот то, что заложено в стандарте под названием «жизнь и компетенции», то все академические знания могут казаться совершенно к чему. Вот совсем недавно, пару месяцев назад, в журнале «Аутизм и нарушение развития» американском, там была очень интересная статья. Там было показано, что уровень социальной адаптации после школы мало зависит от уровня академической программы, а зависит прежде всего от того, как мы ребенка адаптируем. И поэтому и по нашему опыту тоже есть немало детишек, они формально закончили школу очень хорошо, и все. А есть детишки, у которых серьезные интеллектуальные нарушения, но с ними начали рано работать, последовательно работали. И несмотря на это, они получают профессию, они начинают творчески развиваться. И поэтому здесь я пока очень слабо себе представляю, как это будет. Потому что ну вот, у всех остальных направлений есть уже опыт, многие десятилетия, а иногда и больше. Вот, то у нас, к сожалению, такого опыта не так много. Вот, и было бы очень полезно прислушаться к лучшим достижениям зарубежным. А там, к сожалению, пока никто до стандарта для детей с аутизмом еще не додумался.
Да, наверное, там каким-то индивидуальным образом.
Нет, там по-другому. Там задается, ну вот, например, шла российско-фламандская программа «Аутизм». Я в ней тоже участвовал, некоторое время даже руководил с нашей стороны.
Руководитель,
вот, и во Фландрии задаются так называемые приоритеты образования, потому что, ну, как бы направление, в какую сторону с ними работать. Но задать учебный план или задать стандарт, или задать, ну, я не знаю, там, программу какую-то одну на всех, это маловероятно. Это решается для каждого ребенка отдельно.
Ну, может быть, здесь есть такой момент недоверия, да, недоверия родителей к педагогам, государства, к школе, что без наличия вот таких обязательных, потому что федеральный государственный стандарт – это обязательный, в принципе, да, документ для исполнения, как бы гарантия качественного образования. И таким образом регламентируются эти взаимоотношения. Вот, может быть, за этим нужны стандарты в России?
Вообще, принятие государственных стандартов необходимо. Здесь, наконец, это все-таки стандарты важно. Определили уровень, к которому мы должны стремиться в обучении наших детей.
Я правильно понимаю, что они также опережают ту действительность и возможности, как и стандарты для обычной школы, что...
Ну, они вводят в эту, да, в эту категорию, по крайней мере, в эту идеологию, как бы наши дети...
То есть они немножко вперед.
Они нацелены на будущее.
Да, они могут взаимодействовать в этом процессе.
На будущее. Но здесь вот опять же вот есть размывание. Вот мы говорим о стандарте общего образования. А стандарт дошкольного образования? Смотрите, стандарт дошкольного образования разрушил сеть специальных коррекционных дошкольных учреждений, компенсирующие виды и комбинированного вида.
В некоторых субъектах.
В некоторых субъектах пошли по такому пути, что просто закрыли эти группы специализированные, и ребят с нарушением слуха, зрения и других ввели в общеобразовательные группы. А сегодня мы очень успешно решаем вопрос создание дошкольных учреждений. И у нас отчеты губернаторов идет, что у нас в территории не осталось дошкольников, которые не ходят в детские сады. Но группы при этом стали по 35 человек вместо 20, вместо 25 человек. И если в группе 35 человек глухие, вот в одном из субъектов районов города Москвы, в одном вместе были два детских сада для дошкольников с нарушениями слуха и для нормальных. Сейчас этот сад объединили под одной крышей. И глухие, которых было порядка 70 в этом саду, вошли в сад где-то 300 человек.
Да, и пропорции совершенно неправильные. Надо понимать. И надо понимать, что все-таки, конечно, новые федеральные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, они все-таки задают некую планку, которой должны соответствовать и учебные заведения. И, собственно говоря, приходит понимание родителей тоже, каким образом они могут взаимодействовать со школами. Я напоминаю, что мы сегодня обсуждали как раз вот новые федеральные стандарты для учащихся с особенностями развития. В московской студии председатель общества помощи аутичным детям «Добро» Сергей Морозов, заместитель руководителя Центра дошкольного общего дополнительного коррекционного образования Федерального института развития образования Борис Белявский и заведующий отделом непрерывного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья этого центра Ирина Соловьева. Вела программу Тамара Лиленкова.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11890, 11985 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.